Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельные главы Матот и Масей, из последующего духовного камня, который есть о Машиаху. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельные главы Матот и Масей. Этими недельными главами заканчивается четвертая книга Торы, которая называется «Бе-Мидбар» в пустыне, в которой описан весь путь народа от горы Хариф до обетованной земли. И, глядя на содержание этих глав Матот и Масей, я бы сказал, что речь в них идет о последних приготовлениях невесты к встрече с женихом. Помните, как написано в послании Ефесянам, 5 главе, прочитаю с 24 стиха. «Но как община повинуется Машиаху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил общину и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Весь путь через пустыню для вышедших из Египта был именно этим процессом освящения их, баню водную посредством слова, и суть этого освящения заключалась в том, чтобы научить их жить словом, вышедшим из уст Всевышнего. На греческом это звучит как слово Всевышнего «рема» – живое слово. Растворяя это слово своей верой в своей душе, и весь этот путь связан с искушениями, с испытаниями, которые посылались народу на всем этом пути через пустыню, как об этом скажет Моше уже в следующей пятой книге Торы, которая называется «Дворим. Слова», в восьмой главе. Второй, третий стих прочитаю, чтобы вспомнить. «И помни весь путь, то есть весь путь от Египта до обетованной земли, которым вел тебя привечный всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет». Мы видим, что этот путь занял в общей сложности 40 лет, а цифра 40 говорит о том, что за это время должно все человеческое закончиться и начаться Божие для тех, которые идут этим путем. «Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манном, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». И поэтому в недельной главе Масей, последней главе книги Бемидбар, Моше по повелению Всевышнего описывает все переходы сынов Израиля от Египта до стоянки Сетим, на которой они сейчас находятся, что у Иордана перед Иерихоном. И само слово Масей означает отшествие снятия лагеря, и оно является однокоренным со словом «маса», что означает добывание камней. Другими словами, уже само название последней недельной главы книги Бемидбар говорит нам о главной цели всех вот этих переходов от Египта до обетованной земли. Суть – добывание камней, из которых устрояется обитель для Всевышнего в сердцах вышедших из Египта через растворение верой вот этого рема Всевышнего. Другими словами, когда мы говорим о добывании камней в пустыне, маса, то речь идет о познании слова Всевышнего теми, кто вышел из Египта, заключил завет со Всевышним у горы Хариф и дошел под руководством Моше до границ обетованной земли. И когда мы смотрим на этот путь сынов Израиля, а все это ведь написано для наставления нас, достигших последних веков, то мы видим, что Тора нам подробно говорит об этом процессе добывания камней в пустыне, начиная с выхода из Египта и до греха разведчиков. И это примерно первые полтора года странствования народа через пустыню. И потом Тора пропускает практически 38 лет странствования народа вокруг горы Сеир и рассказывает нам о последнем, 40-м годе. И мы понимаем, что 40-й год – это последний год странствования перед входом в обетованную землю, и это указывает на время перед вторым приходом Иешуа Машеха, как раз время, в котором мы сейчас и живем. И все, что происходит в этом 40-м году, связано, как я уже сказал в начале, с приготовлением невесты ко встрече с женихом, как написано об этом в книге Откровений, 19 глава, 7 и 8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Таким образом, все события 40-го года говорят нам об этих последних приготовлениях невесты ко встрече с женихом. И мы видим, что эти приготовления были связаны с войной с Сихоном, царствовавшим в Хешбоне. И речь идет, если говорить о духовных войнах, с человеческими помыслами, связанными с их желанием из всего извлекать выгоду, как об этом написано в книге Экклезиаста, 7 главе, 29 стих. «Только это я нашел, что всесильный сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И вот эти помыслы – это Хешбон. А там как раз Сихон царствует. По сути, мусор. Потом была война с Огом. И Ог, как мы говорили, его суть – это хождение по кругу. А сама война, она говорит о разрыве вот этой паутины, зомбирования человеческого мозга лозунгами, которые отупляют людей до того, что они перестают самостоятельно думать. В притчах Соломона написано, что премудрость Привечного называет себя словом «бина». «Бина» – разумение, понимание, по Стронгу 9.9.8. Это 8 глава притчи, 14 стих написано: «У меня совет и праведность, я – бина, у меня сила». И это слово «бина» – понимание, разумение, является однокоренным словом со словом «бана», которое означает «строить». И когда человек начинает размышлять сам над Писанием и приходит к своим выводам, к своим пониманиям, то именно через это в его душе начинает устрояться обитель для Всевышнего. И именно так приходит победа над Огом, царем Башана. Далее в 40-м году мы видели попытку Билама проклясть сынов Израиля, но Всевышний этого не допустил. И тогда Билам дал совет ввести в блуд сынов Израиля, как об этом мы уже читаем в книге Откровения 2 главе, 14 стих и дальше. В Пергамской церкви Иешуа говорит: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». То есть учение Билама и учение Николаитов – это то же самое учение, только сейчас оно распространяется на уверовавших из язычников. Точно так же, как тогда через это учение погибли 24 тысячи сынов Израиля в пустыне, в Моавитских степях. «Покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит общинам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Здесь идет речь о новой сущности. И этот новый камень – это как раз вот та душа, которая устрояется в скинию Всевышнего с человеком. Душа, которая познала Машеха, стала едина с ним. И это как раз есть те испытания для народа Всевышнего перед вторым приходом Машеха в этот мир. И вот именно через эти испытания происходит приготовление невесты Агнца. И в Торе мы видим Пинхас показал, как со всем этим бороться, чтобы Всевышний заключил с нами завет шалома. И вот в нашей недельной главе Матот мы видим, как Всевышний повелевает уже сынам Израиля после того, как Пинхас убил Зимри, главу колена Шимона, и Косби, дочку одного из пяти князей мидьянских по имени Цур. Это как раз суть ложного Иисуса. И вот Всевышний в нашей недельной главе Матот повелевает уже пойти войной самому Израилю против Мидьяна и окончательно очистить себя от всякого идолопоклонства и блуда. И при этом само слово «Мидьян», оно является производным от глагола «мадон», что означает «ссора», «раздор», «пререкание» по Стронгу 4066. И по сути, как мы уже говорили ранее, все это является проявлением природы чада гнева, и главным корнем этой природы является человеческий эгоизм и гордость. Поэтому именно сейчас, накануне прихода Амашеха, нам, верующим в Иешуа Амашеха и ожидающим его прихода, нужно окончательно разобраться с этим Мидьяном внутри нас, который не только влечет к нас к идолопоклонству, но также заставляет нас раздражаться, ссориться, ненавидеть, враждовать, именно в то время, когда мы желаем своего и не получаем. И обо всем этом апостол Павел в послании Ефесянам сказал так. Буду читать с 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, что мы и видим сегодня. Но мы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа». Машех в Иешуа. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Через обновление мыслей души обновляется дух ума нашего. «И облечься в нового человека, созданного по всесильному». Вот именно так происходит наше обличение в Машех, в праведности и святости истины. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». И раньше, когда мы читали этот текст, мы думали, что вот надо поскорее до захода солнца примириться с ближним. На самом деле речь идет о заходе солнца, который есть в Машиах, в наших сердцах. Поэтому не надо ждать вечера, чтобы примириться. Нужно сразу освобождаться от этого раздражения, от этого мадана, потому что все это угашает Дух Всевышнего в человеке и дает место дьяволу. И не давайте место дьяволу, как говорит апостол Павел. Дальше 28 стих. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Именно с того, что исходит из наших уст, начинается наша недельная глава Матот. Но сейчас мы об этом будем говорить. Только доброе должно исходить из наших уст для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть, когда из наших уст исходит какое-то гнилое слово, и как дальше пишет апостол Павел, всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, то все это оскорбляет Святой Дух Всевышнего, Духа Машиаха у нас. Так вот, пусть все это будет удалено от вас, говорит Павел. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний в Машиахе простил вас. Таким образом, мы видим, что нам очень важно, если мы хотим разобраться с Мидьяном, то свидетельством этому будет то, что мы разобрали с ним то, что исходит из наших уст. И это относится ко всяким гнилым словам, к злоречию, к раздражению. И не только. Но также и к тем обещаниям, которые выходят из наших уст, как об этом говорит нам начало нашей недельной главы Матот. 30 глава книги Бамидбар, 2-3 стих прочитаю. «И сказал Моше начальникам колен, Рашей Аматот, на иврите, отсюда и название, главам колен, сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Привечный, если кто даст обет Привечному или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Мудрецы, комментируя это повеление Всевышнего, говорят о том, что человеку вообще лучше ничего не обещать, а просто делать. Делать как можно больше доброго. У Экклезиаста об этом написано так в 5 главе. С 1 стиха прочитаю. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред всесильным, потому что всесильный на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается во множестве слов. Когда даешь обет всесильному, то немедли исполнить его, потому что он, всесильный, не благоволит глуп, что обещал, исполни. Другими словами, если ты даешь слово и не исполняешь, то в глазах Всевышнего ты уже глупец. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою». То есть, когда мы что-то обещаем и не исполняем, то мы уже вводим в грех нашу плоть. «И не говори перед ангелом Всесильного, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Всесильный прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Помните, как мы читаем в псалмах Давида, в синодальном это 14-й псалом. Написано псалом Давида: «Привечный, кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Привечного славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Вот видите, если что-то вышло из твоих уст, и ты потом констатируешь, что это тебе во вред, ты от этого что-то потеряешь, то слово говорит, если вышло это слово, то ты должен исполнить. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Поэтому не говори перед ангелом Всесильного, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Всесильный прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Другими словами, для человека, который не исполняет своих слов, в конечном итоге Всевышний разрушает дело его рук. И в итоге трудился напрасно, да еще и душу свою опустошил. Потому что всякая ложная клятва, всякое неисполненное обещание опустошает душу человека. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Всесильного. И вот то, что вот это повеление дается народу на входе в обетованную землю, говорит о том, что обетованная земля, которая является образом Царства Всевышнего, в котором царствует праведность, куда Йешуа Машиах уже ввел нас, эта земля не терпит пустых обещаний. Всевышний своим словом творит миры. И если Всевышний живет в человеке, а человек произносит слова, которые не исполняет, то этим он оскверняет присутствие Всевышнего в себе. А в итоге Всевышний разрушает дела рук его, да еще и это неисполненное слово возвращается к человеку как наказание. И в этой недельной главе мы видим подтверждение этому пониманию, в истории с коленами Руима и Гада, которые решили не переходить через Иордан, а остаться в землях, которые сыны Израиля завоевали у Сихона и Ога. Но после того, как они услышали от Моше то, что они услышали, что в глазах Всевышнего это выглядит как повторение греха разведчиков, то они подумали и подошли к Моше и сказали: «Пусть наши стада и семьи останутся в этих землях, а мы, вооруженные, перейдем вместе с сынами Израиля и поможем им завоевать землю хананеев. И только когда все сыны Израиля получат свое владение, тогда мы вернемся домой к своим семьям». И вот именно тогда Моше им сказал такие слова. 32 глава, 20 стих и дальше. «И сказал им Моше: если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Привечным, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан перед Привечным, доколе не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля перед Привечным, то после возвратитесь и будете неповинны перед Привечным и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение перед Привечным. Если же не сделаете так, то согрешите перед Привечным и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». И самое первое наказание мы видим: Всевышний разрушит дело рук твоих. Вот здесь мы видим, как невыполненное обещание возвращается тому, кто дал это обещание. Поэтому Йешуа в своей Нагорной проповеди, оставляя своих учеников, говорит такие слова. Матфея, 5 глава, 33 стих. И дальше. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Привечным клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерушалаемом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Другими словами, все, что вышло из уст твоих, делай без промедления, чтобы не осквернять имя Привечного. А еще лучше тебе не обещать, но делать то доброе, что ты можешь делать и своим ближним, и своим дальним. В Экклезиасте написано, 11 глава, 1 стих: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по пришествии многих дней опять найдешь его». И комментарии мудрецов Торы говорят: отправлять хлеб по водам значит творить добро даже для того, кого ты, может быть, никогда не увидишь. Милосердие охраняет человека. Спеши творить добро, со временем оно возвратится к тебе многократно. Награда за исполнение этой заповеди – долголетие и благополучие. Мидраш Кагелет приводит такую историю о рабе Элазаре бен Шамуа. Однажды он шел по берегу моря и увидел, как корабль налетел на скалу и погрузился в воду. Из тех, кто был на корабле, только один человек сумел зацепиться за доску и добраться до берега. Он был совсем голым и, увидев толпу евреев, наблюдавших за ним, зарылся в песок. Просил он: «Помогите, дайте мне какую-нибудь одежду». А они смеялись над ним и кричали: «Чтобы всему твоему народу было так». Тогда раби Элазар подошел к нему, снял с себя верхнюю одежду, укутал его и отвел к себе домой. Дома он одел гостя в свои лучшие одежды, уложил на свою постель, а на следующий день дал ему 200 динаров и отправил его на родину. Прошло время, и узнали евреи, что тот человек стал императором и издал указ, чтобы убили всех мужчин в той стране, а женщин опозорили. Сказали евреи рабу Элазару: «Мы собрали 4000 золотых. Возьми их, иди и выкупи нас. Пусть император отменит свой указ». Пришел он к царскому трону и пал ниц. Увидел его император, узнал, встал со своего места, поднял его и спрашивает: «С каким делом пришел мой господин?» Сказал Раби: «Я принес тебе золото и прошу, чтобы ты смилостивился и отменил суровый приговор над евреями». Отвечает император: «В вашей Торе написано: не гнушайся эдомиянином, ибо он брат твой. Это обо мне, это я сын Исава, а он был братом отца вашего Якова, значит, и я ваш брат. Евреи отвергли меня в час моей беды, нарушили закон Торы и заслуживают смерти. Но ради тебя, что оказал мне милость и почет в своем доме, пощажу их. Деньги, что принес, пусть останутся у тебя. И даю тебе 70 одеяний взамен той одежды, которой ты укрыл меня. Иди с миром к народу своему». Недельная глава Моисей, как мы говорили выше, последняя глава книги Бамидбар, начинается с перечисления всех переходов сынов Израиля от Египта до обетованной земли. И Писание нам говорит о 42 переходах. И мудрецы Торы обращают внимание на то, что левитам, сынам Израиля, тоже должны быть выделены 42 города с полями вокруг них для проживания там левитов. И еще 6 городов-убежищ, куда должен убегать всякий, кто совершил неумышленное убийство, чтобы защитить себя от руки мстителя. И в книге Бамидбар, 35 глава, с 1 по 3 стих написано: «И сказал Привечный Моше на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: повели сынам Израилю, чтобы они из удела владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота и для имения, и для всех житейских потребностей их». А дальше в 6 стихе написано: «Из городов, которые вы дадите левитам, будет 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города». Мудрецы Торы обращают внимание на совпадение вот этой цифры 42 перехода и 42 города для левитов. И становится понятно, что это не случайное совпадение. Как мы знаем, левитам было поручено учить весь народ Торе. И та духовная атмосфера, которая была в этих городах левитов, уже сама по себе была тем светом жизни, попадая в который любой человек начинал духовно преображаться. И это можно сравнить с тем, как влияет духовная атмосфера, которая царит в семье, на воспитание детей. Если во взаимоотношениях мужа и жены шалом и любовь, то дети напитываются именно этим духом. Если в семье между мужем и женой споры и распри, суть медиана, то дети напитываются этой атмосферой и становятся отражением своих родителей. Помните, апостол Павел сказал о том, что худые общества развращают добрые нравы. Так вот, это правило действует и в обратную сторону. Доброе общество исцеляет худые нравы. В городах левитов действовал именно этот духовный принцип. Доброе общество исцеляло худые нравы. То есть, находясь среди всех сынов Израиля, эти города левитов, они были вот этой исцеляющей силой, которая несла свет в души сынов Израиля. Складывая все вместе, можно сказать, что 42 перехода от египетского рабства до свободы обетованной земли и 42 города левитов и 6 городов-убежищ. Все это говорит нам о том пути в единство со Всевышним, который усмотрел Всевышний для всех людей, рожденных в этот мир. Именно с этим нашим духовным ростом, в течение этих 42 переходов через пустыню, связано и родословие Иешуа Машеха, как об этом написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов. И от переселения в Вавилон до Амашеха – 14 родов. Если сосчитать вместе количество родов от Авраама до Амашеха, то мы видим, что здесь всего 42 рода. И мудрецы Торы, комментируя тайну цифры 42, говорят, что первые 14 переходов – это возрастание в качестве хесед, милость, которая связывается с отцом нашим Авраамом. Вторые 14 переходов – это возрастание в качестве дин, которое связывается с Ицхаком, отцом нашим. И последние 14 переходов – это процесс гармоничного соединения качеств хесед и качеств дин, который приводит человека к качеству рахамима, милосердия. И это как раз связывает нас с отцом нашим Яковом. И когда мы смотрим на книгу Откровений, то мы видим, что эта цифра 42 говорит нам о времени попирания язычниками святого города Иерусалима, который суть скиния Всевышнего с человеками. В книге Откровений, 11 глава, 2 стих, написано: «А внешний двор храма исключение измеряй, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца». Иешуа Машиах в разговоре со своими учениками, говоря об этом времени язычников, говорит о том, что это время начнется с разрушения второго храма. Это Евангелие от Луки, 21 глава, 20 стиха написано: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками», ну, это 70-й год, если говорить о сегодняшнем летоисчислении, «тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отпущения, да исполнится все написано. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И, конечно, всем нам интересно, когда же эти времена закончатся. В книге Откровений об этом времени написано так, 13 глава с 3 стиха: «Видел я, что одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Вот опять мы видим здесь эту цифру 42. «И отверз он уста свои для хулы на Всевышнего, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит». 42 месяца – это 1260 дней. Это как раз то время, в которое дракон будет вести брань с уверовавшими из язычников, которые вошли в общество израильское. А жена, родившая их, и речь идет о еврейском народе, сыновьях Якова, все это время будет сокрыто в пустыне народов. Об этом мы читаем в 12 главе книги Откровений. Я прочитаю выборочно с 3 по 6 стих и с 13 по 7. Все это я читаю именно для того, чтобы мы увидели вот эту атмосферу 42 месяцев. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежит родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Всевышнему, к престолу его». То есть мы понимаем, что жена, которая родила этого младенца, это народ Израиля, который в то время, судя по молитве отца Иоанна, погружающего Захария, всем сердцем ждала раскрытия царства Всевышнего в этом мире и прихода Машеха. Но вот мы видим, что это дитя было восхищено ко Всевышнему, И мы понимаем, что это как раз через распятие и воскресение Иешуа Машиаха. Что происходит дальше? Дальше мы видим, разрушается второй храм. 6 стих. «А жена убежала в пустыню». И пустыня – это пустыня народов, где приготовлено было для нее место от Всевышнего, чтобы питали ее там 1260 дней. Вот 1260 дней – это как раз 42 месяца. И в 13 стихе читаем, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, то есть сыновей Якова, которые были рассеяны по всем народам. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась. Продолжение времени, времен и полувремени. И вот это вот время, времена и полувремя, это как раз тоже вот этот отрезок 42 месяца, который суть 3,5 года. И пустил змея из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. То есть вода – это ложное учение с этим другим Иисусом, куда так целенаправленно пытаются увлечь сыновей Израиля, те же самые евреи за Иисуса. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть земля уберегла сынов Якова, и рассвирепел дракон на жену, но достать ее не смог. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. А кто такие прочие от семени ее? Смотрите. Сохраняющими заповеди Божии, заповеди Всевышнего, и имеющие свидетельство Иешуа Амашех. Вот тут уже интересно. Жена, которая не приняла искупительную жертву Иешуа, сокрыта в пустыне народов, а прочие от семени ее, то есть уверовавшие из язычников, которые, обратите внимание, имеют не только свидетельство Иешуа Амашеха, живущего у них, но и соблюдающие все заповеди Всевышнего, которые даны в Торе. Вот здесь началось время борьбы с вот этими прочими от семени ее. Вот так раскрывает путь в обетованную землю нам книга Откровения. И, по сути, речь идет о тех 3,5 годах последней 70-й седьмины, как об этом мы читаем в книге Даниила, 9 главе. Прочитаю с 25 стиха. «Итак, знай и разумей, с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, повеление царя Кира, до Машиаха владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, то есть всего 69 седьмин. И возвратится народ, и обустроятся улицы, стены, но в трудные времена». Это о первых 7 седьминах, когда народ вернулся из Вавилона. «А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиаху». А это как раз 33-й год, ну, учитывая нынешнюю хронологию, хотя там где-то 2 года есть разница, но это не важно. То есть по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиаха, речь идет о его распятии. «И не будет, а город и святилище разрушено будет народом вождя, который придет». И здесь вот как раз речь о разрушении второго храма, 70-й год. «И конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения». То есть 62 седьмины и 7 седьмин уже прошли, и вот осталась последняя 70-я седьмина. «И утвердит завет для многих одна седьмина, последняя. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Это все опять о разрушении храма, осквернение святого места, и все это начало время язычников. И окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Все это время Всевышний приготавливает себе народ во имя своей всех народов и также приготовляется погибель для опустошителя. Вот так раскрывает нам Писание духовное содержание 42 переходов народа Всевышнего через пустыню народов в обетованную землю. Но здесь еще эта история не заканчивается. И здесь важно отметить, что народ, вышедший из Египта, 41 переход вел Моше. И вот здесь, на 41-й стоянке, Всевышний говорит Моше, что ему нужно будет передать руководство народом Егоша бен Нун. Другими словами, Весь наш духовный путь возрастания в полноту возраста Машеха, и неважно, из иудеев ты или из уверовавших, из язычников, путь для всех один. Ведет нас все эти 41 переход Маше посредством Торы, которую Всевышний дал ему для научения своего народа. И Маше для нас, учеников Иешуа Машеха, является верным свидетелем того, как, идя путем Торы, человек может наполнить свою душу светом Торы, как об этом мы читаем в послании евреям, 3 главе, 5-6 стих. Написано: «И Маше верен во всем доме его, как служителя, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Обратите внимание, Маше верен во всем доме его. Дом его – это храм Всевышнего. Дом его – это каждый из нас, который является камешком в этом храме. И Маше верен во всем этом доме. А Машех как сын в этом доме, в доме его. Дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Другими словами, Маше есть верный свидетель того, как нам стать домом для Машеха, сына Всевышнего, идя путем Торы. И здесь 41 переход. И только последний, 42-й переход от Ситима к берегу Иордана, и потом переход через сам Иордан, это уже будет делать сам Иешуа Машех, как мы это читаем в книге Егошуа бен Нун, 3 глава, с 1 стиха. «И встал Егошуа рано поутру, и двинулись они от Ситима». Это вот та стоянка, на которой Маше, в общем-то, произнес всю книгу Дворим и все события, которые были до этого с Медьяном и с Биламом. «И двинулись они от Ситима и пришли к Иордану». Вот здесь мы видим еще один переход от Ситима до Иордана. И это все еще по ту восточную сторону Иордана в Моавитских степях. «Пришли к Иордану он и все сыны Израилевы и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря». Обратите внимание, 3 дня здесь тоже цифра не случайна. «И дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета привечного всесильного вашего и священников, и левитов, несущих его, то вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей меры. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь». Уже это обращает на себя внимание. Что значит «не подходите близко, чтобы знать путь»? Кажется, наоборот, держитесь ближе, чтобы вам не потеряться. «Не подходите близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня». Другими словами, ковчег будет идти впереди, а вы будьте на 2000 локтей сзади, чтобы видеть то основное направление, куда движется ковчег. Потому что этим путем, а речь идет о пути внутреннего делания, вы еще не ходили ни вчера, ни позавчера. Это будет новым для вас. Это Егоша говорит сынам Израиля, которые у горы Харива отказались от личного общения со Всевышним и сказали: пусть Маше говорит со Всевышним, а мы будем делать то, что он скажет. И вот здесь мы учим для себя один очень важный урок, который, в общем-то, для сыновей Якова. А именно то, что Егоша им говорит: не подходите близко к ковчегу, а по сути ковчег – это же образ Иешуа Машеха во святом святых, через которого Всевышний говорит рожденным свыше. Поэтому сынам Якова не следует подходить близко к ковчегу, поскольку для них еще есть тайное ожесточение для Израиля ради спасения язычников. А для уверовавших язычников это тоже будет время серьезных испытаний, как мы уже говорили выше. И много будет тех, которые пойдут широким путем. Поэтому сыны Якова по сей день не принимают Иисуса, который отменил Тору Маше. И это именно потому, что они не приближаются близко к этому ковчегу, и чтобы им видеть тот главный путь, по которому им идти. Поэтому Егоша предупреждает сыновей Якова не подходить близко к ковчегу, который идет перед ними, поскольку путь, по которому нужно будет идти, для них неизвестен. Как написано: не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня. Поэтому Иешуа говорит сынам Якова о том, что расстояние до ковчега должно быть до 2000 локтей, чтобы вы знали истинный путь и чтобы не кружить вам 38 лет вокруг горы Сеир. Далее мы читаем о том, как идет раздел земли между сынами Якова. И вот после того, как обетованная земля была разделена в наследие между 12 коленами сыновей Якова, последняя глава книги Бамидбар, недельной главы Моисея, говорит нам о заповеди для дочерей Салпада, суть которой в том, что они могут брать себе мужей только из своего колена. Книга Бамидбар, чисел 36 глава, с 5 по 9 стих прочитаю. «И дал Моше повеление сынам Израилевым по слову Привечного, и сказал: правду говорит колено сынов Иосифа. Вот что заповедует Привечный о дочерях Салпадовых. Они не могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израиля должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израиля, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Если говорить о духовном раскрытии этой заповеди для нас, достигших последних веков, то можно сказать, что эта заповедь относится уже к уверовавшим из язычников, которые вошли в истинное общество израильское через веру в истинного Иешуа Машеха, содержанием которого является Тора Всевышнего. Дело в том, что дочери Салпада являются правнучками Иосифа, сына Якова, от Менаше, его первенца, которого он родил, Иосиф родил от Асинефы, дочери языческого жреца. И это в Торе есть образ народа, который Всевышний создает из язычников во имя свое, которых потом Яков примет себе, как своих сыновей, как написано в Берешит 48 глава, 5-6 стих. Яков говорит Иосифу: «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои. А дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». То есть здесь мы видим как раз вот этот ключ вхождения уверовавших из язычников в общество израильское. В конечном итоге Яков их примет как своих детей. И они будут наравне со всеми его сыновьями, хотя это его внуки, а родились у Иосифа от языческой жены. И это образ того народа, который Всевышний создает из всех народов в имени Иешуа Машеха через служение апостола Павла. Мы об этом ранее говорили подробно, в ранних проповедях вы это можете найти. Поэтому, возвращаясь к мудрым дочерям Салпада, мы видим, что суть этой заповеди, которую Всевышний дает дочерям Салпада, в том, что на протяжении всех этих 2000 локтей, пока сыны Якова будут находиться под действием тайны ожесточения, а дракон будет вести брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и веру в Иешуа Машеха, дочерям Салпада не нужно выходить замуж, в кавычках, за сыновей Якова, живущих в традиционном иудаизме. В частности, это может относиться и к нынешнему движению наохитов, которые, отказавшись от веры в искупительную жертву Иешуа, пошли по пути язычников, исполняющих 7 заповедей Ноах. Дочерям Салпада запрещено выходить замуж за сыновей Якова из других колен, потому что у сыновей Якова и у веровавших из язычников все это время действия тайны ожесточения для сыновей Якова. Разные заветы со Всевышним. У сыновей Якова завет со Всевышним, видимым свидетельством которого является обрезание наружной крайней плоти, а у веровавших из язычников завет со Всевышним через веру в Иешуа Машиаха, и видимым свидетельством этого завета является обрезание сердца у веровавших. И об этих разных заветах написано у пророка Иехескеля 16 глава, с 58 стиха буду читать. «За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Привечный». Это Всевышний говорит Якову. «Ибо так, говорит Привечный Всесильный, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, обратите внимание, не жен, а сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза». Вот здесь мы видим, что вот эти сестры и дочери, они от другого союза. И вопрос, а что это за союз? 62 стих. «Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я привечный, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Адонай Элохим». Из этого текста мы видим, что когда Всевышний восстановит с сыновьями Якова вечный союз, и я понимаю, что это произойдет через принятие ими искупительной жертвы Иешуа Машех, ну, когда придет на то время, то тогда эти два народа, сыновья Якова и вот этот народ, который Всевышний создает во имя своих всех народов, станут одним народом. И если смотреть на принесение жертв в празднике Маадим, о чем мы недавно читали в книге Бамидбар, мы об этом говорили уже подробно, то мы видим, что два этих народа, которые через жертву можно было видеть и в празднике Шивот, одним народом станут именно в праздник Трубного Гласа. А праздник Трубного Гласа – это как раз суть воцарения Всевышнего в этом мире, который произойдет со вторым приходом Иешуа Машеха. Поэтому, если дочери Салпада выйдут замуж за сыновей Якова, живущих в завете со Всевышним, видимо, свидетельством которого является обрезание наружной крайней плоти, то это будет похоже на то, о чем предупреждает апостол Павел у веровавших галатов. Послание Галатам, 3 глава, 3 стих. Павел говорит: «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плоть?» Думаю, понятно, о чем речь идет. И книга Бамидбар заканчивается так. 36 глава, 11 стих и дальше. «И вышли дочери Салпадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих, племени сынов Менаше, сына Иосифа. Они были женами, и остался удел их в колене племени отца их. Сии суть заповедей и постановления, которые дал Привечный сынам Израилевым через Моше на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона». Другими словами, дочери Салпада исполнили повеление Всевышнего. И мы говорили, что в притче Иешуа о десяти девах, образ дочери Салпада, это и есть вот эти пять мудрых дев, которые в конечном итоге вошли на брачный пир Агнца, как написано в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 5 стиха. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господин, господин, отвори нам“. Он же сказал им ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий“. И как принято в еврейском народе, пять раз в году после окончания изучения очередной книги Торы весь народ встает и все вместе произносит: „Хазак, хазак, ванит хазек“. Укрепляйся, укрепляйся, и пусть мы будем укреплены. В имени Иешуа Машеха. Аминь.